Глава третья. Библиотека. Тимпул вскоре нас покинул, а я поменял тему расспросов Перфундара. Особого разочарования от того, что информации по гномьему богу было получено мало, я не испытал. И так было понятно, что чуда не будет. Если в условиях этапа сказано, что информацию можно собрать, пообщавшись с тремя королями, то наивно было бы полагать, что я получу все необходимое мне от Перфундара. Королевский квест тоже ничего не дал мне в плане информации, но он профильный и очень щедрый по условиям, так что очень даже пригодится. Но я все же уцепился за Перфундара, попытавшись выпытать у него, есть ли у него мысли о том, где можно в параллельном мире найти еще одного короля-гнома. Перфундар был настроен решительно. Ни о каком третьем короле-гноме в параллельном мире он не слышал. По моей просьбе он подробно поведал о судьбе каждого из своих собратьев-королей после начала войны с нечистью. Хоть и было ему нелегко вспоминать это, но он, понимая, что это чем-то важно для призыва гномьего бога, рассказал мне, как погиб каждый из них и что стало с его наследниками. Оказалось, что свидетели гибели царственных семей в полном составе были самые что ни на есть солидные, и доверять ему Перфундара не было сомнений. На том мы с ним и распрощались. Вернувшись от Перфундара, решил заняться поиском короля Глендаина III. Вернувшись в таверну, я тут же отбил запрос Хансину, спросив, не знает ли он, где сейчас базируется армия орков и гномов. Подпустил Туману, написав, что эта информация важна для победы над кровавыми колдунами. В принципе, и не соврал. Если удастся пробудить гномьего бога, то явно кровавому богу придется потесниться на божественном небосклоне. А затем я созвал всю свою команду в таверне и дал задание. «Нужно переговорить со всеми из бывших пленников, с кем сможете. Надо выяснить, есть ли среди них короли или принцы. Интересуют только гномы. Кроме этого, уточняйте, знают ли они что-нибудь о выживших в войне с нечистью королях или принцах из расы гномов. Если знают, то нужны предположения, где их можно найти. Задача понятна?» Бойцы разошлись, а я задумался. Какие еще есть способы найти необходимую мне информацию по королям-гномам? Подумав, написал письмо-запрос по Глендаину III, также и Манивальду. Мало ли, его проблемы стали поменьше, и у него найдется время со мной пообщаться. Тоже намекнул, что информация важна для победы над кровавыми колдунами. После этого я записал все услышанное сегодня от Перфундара и членов Совета, включая краткое содержание каждой легенды. Кто его знает, может, и сказки эти пригодятся. Затем отправился в грот. В очередной раз попытался визуализировать живого пони. Увы, ничего не вышло. Вернувшись в таверну, обнаружил, что члены моей команды начали возвращаться, выполнив мое задание. Помимо расспросов про итоги, я также давал им для заполнения опустошенные прокачкой визуализации манохранилища. Пока всех опрошу, мана у них восстановится, и можно будет отправляться на прокачку в данже. Через 2 часа вернулись все. Итоги опросов меня не утешили. Никакой полезной информации, помимо рассказа одного из пленников, что о каком-то короле-гноме якобы что-то говорил Мирадленд. Информацию об этом раздобыл один из наших новых ассасинов, но при условии, что не расскажет мне, с кем он говорил на эту тему. Понятное дело, Мирадленда сейчас в Бантосе, мягко говоря, очень не любили, и мне вообще повезло, что на эту тему с моим бойцом вообще согласились поговорить. С одной стороны, обрадовался новой ниточке, с другой расстроился. Если правда, какой из королей еще уцелел, то почему именно беглец Мирадленд об этом знает? Вот и как его найти, чтобы заставить поделиться информацией? Уж он-то в курсе, что ему не стоит приближаться к Бантосе. Один раз я на него случайно наткнулся в окрестностях, и после этого он должен был вообразить, что его ищут, и постараться удалиться как можно дальше. По крайней мере, это было бы разумным поступком с его стороны. Вот и как его теперь искать? Обдумав ситуацию, подумал, что времени после переворота прошло достаточно, чтобы Мирадленд решил, что про него должны уже позабыть. Это не означает, что он будет тусоваться совсем уж близко к Бантосе. Но в сотне-двух километрах от нее он может быть. Тем более, что я припомнил, что на одном из королевских советов поднимали вопрос о том, что часть продовольствия и хозяйственных товаров со складов загадочным образом исчезает. Тогда решили, что это обычные кражи с целью нажиться на продаже еды и товаров горожанам. Но что если это кто-то из сторонников Миродлента ворует продукты, чтобы снабжать своего беглого хозяина? Учитывая ситуацию в параллельном мире, разжиться на его просторах хлебом или тем же мылом сейчас не очень просто. По этому поводу решил развить два направления поисков. Во-первых, получил Фандору, чтобы один из ассасинов по очереди неприметно присматривал за складами, пока не обнаружит воришку. Ловить его запретил, поручив проследить за ним. Во-вторых, велел принцу кружить вокруг Бантоса в свободное время в поисках Миродлента и его приверженцев или их следов. Мало ли, повезет. Взяв с собой очередную партию бойцов, еще не получивших пету устрицу, отправился с ними в устричный данж. Уже знал, как работать в нем аккуратно, не зарываясь, поэтому прошло все в штатном порядке. Добыли 8 жемчужин, всех снабдили петами. После этого вернулись в Бантосу и отправились на прокачку в данже с элементалями. Занимались ей до самого вечера. Мне надо террора подращивать, а членам отряда устриц. Кстати, убедился, что появление такого ценного пета реально добавило моим бойцам энтузиазма. Конечно, и до этого явных лентяев и халявщиков не было. Но забегали все намного энергичнее. Очень уж хотелось побыстрее увидеть своего пета получше прокачанным. Прокачка визуализации в гроте снова не привела к успеху. Но и сдаваться я не собирался. Ничего. Капля камень точит. Следующее утро я начал с поиска подходящего горного озера для петов устриц. У дрессировщика получилось прокачать свою устрицу до 24 уровня. Еще у 4 игроков до 20 и 21. Время выпускать этих устриц пришло. Естественно, мы загодя посоветовались с Анфиром, и надо было выбрать уже на местности из 3 подобранных им для этой цели озер. Но наша экспедиция не затянулась. Камлейт беззаветно влюбился уже в первое посещенное нами озеро, не захотев даже смотреть на другие варианты. Там и в самом деле было так классно, что я решил в следующий раз прихватить сюда и Адельхейд. Горное озеро было расположено в кратере давно потухшего вулкана. Добраться до него можно было, учитывая высоту склонов, только порталом. Так что безопасность от пришлых хищников для петов моих сотрудников была гарантирована. На всякий случай я приказал всем, скостовав пузыри, прочесать озеро на предмет возможных проблем для петов. Мало ли тут кто опасный может скрываться. Учитывая, какой выхлоп я ожидал получить от устриц, рисковать их жизнями я не был намерен. За полчаса мы обошли все озерцо вдоль и поперек. Никого опаснее раков и щук не нашлось. Успокоенный этим, устриц выпустить в озеро разрешил. Учитывая их броню, раки и щуки для них не опасны. И во время прокачки, и даже на берегу озера и в его водах, каждую свободную минуту думал над тем, что делать дальше. Один-то день у меня по-любому есть, чтобы хорошо продумать свои действия. Многое зависело и от того, что смогут мне сообщить Хансин и Манивальд. И оба вскоре действительно отписались. К сожалению, письма оказались почти одинаковыми. Оба клан-лидера написали, что понятия не имеют, куда именно с подземной базы отступила совместная армия гномов и орков. И оба в конце добавили, что если я узнаю куда, то они будут заинтересованы в этой информации. Я задумчиво хмыкнул. Серьезная проблема. Несколько тысяч воинов в подчинении Манивальда и Хансина шныряют по всему параллельному миру, разыскивая данжи, и то, что никто из них не наткнулся на орков и гномов во время этих поисков, для меня плохая новость. Отыскать их, значит, будет задачей непростой. И снова я отправился на прием к Перфундару. Хотел узнать, не порекомендовал ли он нашим союзникам во время встреч с ними какие-нибудь особенные места для дислокации. Перфундар искренне старался вспомнить, но не преуспел в этом начинании. Все, чем он оказался полезен, заключалось во фразе: «Кажется, я поручал Анфиру переговорить с их картографом». Ну, это я сам сглупил. Нечего было вообще тревожить Перфундара. Надо было сразу отправляться к картографу. Повезло, он снова оказался в приемной и охотно поделился информацией. «Да, господин барон, все верно. Была от его величества такая просьба». Тут же вспомнил он. «Картографы наших новых союзников нуждались в запасных базах, и я, как и велел король, постарался быть им максимально полезен». «А какие именно базы им предлагал, помнишь?» — обрадованно спросил я. «Конечно», — улыбнулся Анфир. «Но в основном я уже эту информацию вам и передал. Помните, вы спрашивали, где могли бы разместить свои базы кровавые колдуны?» Вот тут я и призадумался. Большинство локаций я продал для изучения Хансину. Остальные обыскал силами своего отряда. Я точно никаких гномов и орков не нашел. Означает ли это, что китаец нашел, но хитрит и не сообщает мне об этом? В принципе, резоны для этого у него есть. Несколько десятков тысяч орков и гномов во главе с королями — это прекрасный источник для получения всяких квестов по мере прокачки репутации. Делиться этой ценной информацией с действующим в одиночку гномом Троем, не желающим вступить в клан? А зачем, собственно? Я Хансину ни кум и ни брат, и если и помогал ему раньше, так за достойную плату, а не бесплатно. Долгов у него передо мной нет. Деньги за найденные в проданных ему локациях данжи он исправно перечисляет, так что меня вполне могли и обмануть. «А может быть, все же есть какие-нибудь базы, что ты забыл мне указать?» — на всякий случай спросил я. «Ну, все возможно. Не упомнить же всего», — ответил Анфир. «Давайте сделаем так, господин барон. Я сегодня постараюсь припомнить, что смогу, а завтра вы ко мне загляните, и я расскажу, если что припомню. Это же вам нужно в целях поиска информации, как призвать нашего гномьего бога, верно?» «Верно, Анфир. Буду очень признателен за любую помощь», — ответил я, — «и финансово готов поддержать твои поиски». «Нет, вот это совсем лишнее». Анфир замотал головой так сильно, словно мое предложение о финансовом поощрении его глубоко возмутило. «Заради призыва нашего бога я окажу всякое возможное содействие, и не заикаясь ни про какую благодарность. Это дело первостепенной важности для каждого гнома, и я рад, господин барон, что вы меня к нему привлекаете». Энтузиазм картографа меня приятно впечатлил, но я не перестал думать над возможностью, что Хансин меня все же кинул с информацией о местонахождении Глендаина Третьего. И вполне возможно, и Манивальд тоже. Хансин и Манивальд в одном альянсе, и китайцы, найдя новую базу гномов и орков, скорее всего, поделились ее координатами с союзниками по альянсу. Тут уже важнее вопрос, чем данжа и прокачка. Тут уже дело стратегической важности. При необходимости проведения генерального сражения с врагами альянса, у лидеров альянса должна быть возможность собрать как можно больше союзников, включая орков и гномов, да и тех же эльфов. Ну ладно. Решил, что сначала все же проверю те места, что подгонит Анфир, а затем уже, если там не повезет, займусь поиском возможностей раздобыть необходимую информацию членов Альянса. Вряд ли новая база орков и гномов находится настолько уж в строгом доступе, что будет известно только клан-лидерам. Хотя и в этом случае, после последнего расширения Альянса, одних только клан-лидеров в нем около 70-ков, если я правильно помню. По этому направлению мне пока что делать было нечего. Принц, посланный мной выслеживать Мирадлента, вернулся вчера поздней ночью, злой и уставший, так ничего и никого в окрестностях Бантосы и не найдя. Ну ладно, сегодня он мне самому понадобится. Я решил пойти по свежему квесту от картографа. Очень уж любопытно было самому найти и прочитать ту книгу, что он мне заказал. Хоть получу какое-то представление о богах в Эгиде. А может, удастся наткнуться и на новый след для решения проблемы призыва гномьего бога. Галатиана первоначально звать не планировал. Как показал опыт, его в данжах такого уровня слишком легко убивают. И смысл для него терять при воскрешении уровень? Но он, услышав о том, куда я собрался, стал настаивать.
«Да фиг с ним, с этой гибелью! Я в игру пришел играть, а не дрожать над уровнями!»
«Почему бы и нет?» — подумал я и согласился на его компанию в предстоящем квесте. Итак, нам нужно было отправиться в крупный город, бывшую столицу одного из самых важных королевств параллельного мира. Его король, как рассказал Нианфир, питал тягу не только к древним книгам, но и к высококачественному вину. Не случайно у него прямо в библиотеке был расположен и винный погреб. Видимо, совмещал полезное с приятным. Услуги Анфира, чтобы попасть поближе к данжу, нам были не нужны. Так получилось, что во время последних дней активных поисков кровавых колдунов я однажды оказался рядом с этим городом, в каких-то 5 километрах. Так что нам надо было всего лишь высадиться в уже известном мне месте, вызвать грифонов и перелететь через высокий горный хребет, чтобы попасть в нужное место. Параллельно еще немножечко открою карту. Нужно же и навык картографа продолжать развивать. А Галатиану это еще полезнее будет. У него картография вообще еще была почти не прокачана. Все прошло без сучка и задоринки. Уже через 15 минут мы стояли в нужном месте. Портал в данж открылся практически сразу.
Приветствуем вас в данже «Любовь к знаниям». Рекомендуемый уровень 280+, при групповом прохождении. Награда 5000 золотых монет, 10 тысяч опыта. Внимание, это одноразовый данж.
Надо сказать, вначале я приятно удивился. Давно уже у меня не было данжей, где мне не выкручивали руки, запрещая использовать заклинания. Ну что ж, надеюсь, это не означает, что внутри будет полное попадалово. Правда, то, что данж одноразовый, насторожило. Мне такие еще как-то не попадались. Спросил Галатиана, но тот тоже был не в курсе. Одно ясно. Книгу нужно добыть с первого раза, второго не будет. Вышли из портала в каком-то темном подвале с каменными стенами. Понял, что камень, когда нашарил стену рукой. Тут же выпустил принца, и его радар все мне показал не хуже, чем если бы в подвале все было ярко освещено. Так, потолок 3 метра, безукоризненно гладкий, пол тоже. Стены образуют прямоугольник 3 на 20 метров, и ни одной двери или открытого прохода дальше нет. Я грустно вздохнул, поняв, почему тут нет запрета на использование заклинаний. Судя по началу, данж относится к той категории, что я не очень жалую, данжи с загадками. Ну, не люблю их, и все тут. Пожаловался вслух своему другу на обстоятельства судьбы. А вот Галатиан, напротив, загорелся энтузиазмом. Как оказалось, он как раз загадки любит и сказал, что он как раз такого развития событий и ожидал. Данж же про библиотеку. «Давай так», — предложил я. Ты пытайся разгадать, где проход на следующий уровень, своими методами. А я своими, и посмотрим, у кого быстрее получится. У меня, к счастью, было секретное оружие — тхакун. Будем надеяться, он сможет найти проход в следующую локацию, не заставив меня взрывать мозг в поисках скрытой двери, разгадывая загадки. И позволив опередить Галатиана с его любовью к подобным развлечениям. «Хакун, любезный друг», — прошептал я на ухо призраку, задумчиво висевшему рядом со мной. «Нужна твоя помощь. Где-то здесь есть скрытая дверь или проход, и ее надо найти».
«Конечно, господин барон»,
— бодро прошептал призрак в ответ.
«Вот только неплохо бы улучшить тут освещенность, чтобы я хотя бы стены видел, сквозь которые надо проходить.
«Не обязательно стены. Проход может быть и в потолке, и в полу», — ответил я Тхакуну, доставая и зажигая факел. «Командуй, куда мне идти, чтобы тебе подсвечивать». Конечно же, и Галатиан тоже запалил факел, пытаясь найти хоть какую-то инфу, над которой нужно будет ломать голову. Так что света в подземелье прибавилось, облегчая призраку работу. Следующие минут 10 я ходил вслед за Тхакуном по подвалу. В конце концов, проход мы с ним нашли. Он действительно оказался в потолке. Видимо, предполагалось, что мы должны были открыть его, нажимая на какие-то скрытые выступы. А мы их должны были найти, ответив на загадки, намалеванные на стене. Их я обнаружил, прохаживаясь с факелом. Галатиан тут же к ним и прилип, пытаясь понять смысл, сокрытый во всех этих картинках. Но я не стал заморачиваться. А просто когда Тхакун нашел проход, вызвал элементаля и объяснил ему задачу. «Ну-ка, разбей эту часть потолка».
«Эй, нет!» — запротестовал Галатиан. «Я почти нашел, что тут нажимать нужно, чтобы проход сам открылся».
«Почти не считается», — отрезал я. Элементаль, согнувшийся в три погибели из-за слишком низкого для него потолка, слушался только меня. Поэтому тут же приступил к выполнению поставленной задачи, орудуя своими огромными кулачищами. И скоро куски свода стали рушиться на пол, потихоньку открывая скрытый проход. Неудобная поза, в которой элементалю приходилось наносить удары, эффективности его работы не мешала. Я подождал, пока проход полностью не очистится, и запустил туда принца с разведывательной миссией. Пет вернулся очень быстро.
«Метров 40 все чисто, а вот потом там куча всяких монстров. Еле ушел живым», — доложил он.
«Что за монстры?» — спросил я.
«Один из них выглядит как бревно, утыканное со всех сторон длинными колючками, голова зубастая на длинной шее. Другие похожи на лошадь, если ее обучить ходить на задних лапах. Очень мускулистую лошадь, и, судя по зубам, питается она отнюдь не травкой. И тех там десятки».
«Ну, раз такое дело, я понял, что есть смысл подниматься наверх в компании моего элементаля. Раньше такой необходимости у нас не было. И вот как поднять неуклюжего элементаля весом в несколько тонн сквозь дыру в потолке?»